Итак, сегодня вечером давайте мы побудем немного в Ветхом Завете. Вторая книга царств в русских Библиях. Вторая книга царств. Я буду читать с 7 главы сначала. Я думаю, стихов 13 прочитаем сначала. Вторая книга царств, 7 глава. «Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, тогда сказал царь пророку Нафану: „Вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром“. И сказал Нафан царю: „Все, что у тебя на сердце, иди и делай, ибо Господь с тобою“. Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану: „Пойди и скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь: ты ли построишь для меня дом, для моего обитания, когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта и до сего дня, но переходил в шатре и в скинии, где я не ходил со всеми сынами Израилевыми? Говорил ли я, хотя слово, кому-либо из колен, которому я назначил пасти народ мой Израиля? Почему не построите мне кедрового дома? И теперь так скажи рабу моему Давиду: так говорит Господь Саваоф: я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля. И был с тобой везде, куда ни ходил ты, истребил всех врагов твоих пред лицем твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. И я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде. С того времени, как я поставил судей над народом моим, Израилем, я успокою тебя от всех врагов твоих, и Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом. Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки“. Аминь. Вот такой текст Священного Писания я прочитал. Интересная история. Интересное, в чем именно? Какое хорошее дело задумал царь Давид? Это удивительно. Притом он не для себя что-то, и даже не для родственников, и даже не для народа израильского, не для своего народа. Он решил построить дом для Господа. Хорошее дело на сердце. Вы знаете, всегда ли наши желания воплощаются, то, что мы задумываем? Всегда ли они в действительности идут в унисон с желаниями Бога, с Его намерениями? Здесь не говорится о желаниях, которые мы не можем исполнить. Здесь даже не говорится о желании, которое бывает греховным. Иногда нас такие желания также постигают. Здесь говорится об действительности, о святом желании у этого человека. Так вот, посмотрите, в действительности Бог взял этого человека от стада овец. Он был пастух, самый меньший сын у отца своего. И хотя он не был богатым сильно человеком, помните, когда его братья сказали о том, на кого ты оставил там немногих овец, когда пришел посмотреть сюда на Голиафа, хотя он не пришел смотреть, его отец послал, чтобы он понес им провизию. И тем не менее, когда он воцарился, заметьте, здесь сказано, что теперь он стал жить в доме кедровом, да, богатым человеком стал. Царь, притом царь могущественный, царь, перед которым Бог успокоил всех его врагов, поразил, так как тут написано, и успокоил его от всех окрестных врагов. И у Давида огромное желание что-то для Господа сделать. Он как бы хотел отплатить, вот, Господь, ты дал мне это, ну, теперь возьми от меня. Братья, дорогие сестры, разве мы можем чем-нибудь отплатить Господу за то, что Он дает для нас? Да если бы, как мы сейчас пели, да если бы, правда, в наших песниках там сказано, если жизнь отдать, и то очень мало. Но здесь сказано, если весь мир отдать, мы поем, и то очень мало. Это так мало стоит в сравнении с тем, что мы получаем от Господа. Так вот, вспоминание о прошлом, конечно, Давид это был Божий человек. Давид это был человек, движен Духом Святым. Он всегда помнил, кто он был и кем он был. Он не забывал об этом. И поэтому, конечно, когда он вспомнил свое прошлое, вспомнил, кем он был и теперь кем Господь сделал его, конечно, его сердце наполнилось желанием построить дом Божий. Почему? Потому что до сих пор Израиль имел только палатка. Это была обыкновенная палатка, ну, может быть, чем-то она отличалась от тех палаток, в которой жили окружающие люди, по размеру, по своему, да, и из материала она была особого исполнена, но, тем не менее, это совсем не шло ни в какое сравнение с теми великолепными языческими храмами, которые уже в то время существовали. И он в действительности увидел, что да, для Господа надо в действительности построить и сделать самое наилучшее. Так вот, он подзывает пророка. Заметьте, что он не просто так себе сказал, вот, а он имеет общение с Божьим человеком. И он советуется с пророком. Он желает знать его мнение. Как ты думаешь, пророк Нафан? Вот я думаю, вот так я хочу это сделать. И он приводит доводы какие, смотрите, я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром. И когда Нафан услышал, конечно, Нафан тоже желает, чтобы дом Божий был в действительности домом Божьим. И Нафан говорит царю Давиду, все, что у тебя на сердце, иди и делай. Давид, Господь с тобою, он говорит. Это не то, что ты что-то тебе взбрело в голову, мало ли что. Нет. Дух Божий почивал, Дух Божий жил в сердце Давида. Вот кто. Это был помазанник Божий. И Нафан ему говорит, ведь Господь с тобою, да, делай это все. И вы знаете, не успел пророк отойти, заметьте, даже ночь не прошла, это не было даже на второй день. Тут же, когда наступила ночь, и пророк уже ушел от Давида, тут же Господь является Нафану и здесь вмешивается. Он не допускает, чтобы Давид начал что-то утром поднявшись и начал уже производить и делать то, что он задумал. И он ему говорит: «Пойди и скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь». И дальше вы слышали, я читал, что говорил Господь пророку и что он сказал Давиду. Так говорит Господь. Вот так, заметьте, так осуществилось. Почему так? Разве желания Давида были греховные желания? Нет. Это были самые добрые, самые святые желания. Однако Нафану Господь напоминает о той великой миссии, которую обязан осуществить Давид. Давид призван совершенно к другой миссии. Вот о чем. Он не призван быть строителем. Он не призван к тому, к чему был призван в свое время его сын Соломон, который никогда не воевал. Бог говорит, но он устраивал жизнь действительности, служение во времена Соломона действительности, это было великолепное служение. Помните, когда царица Савская пришла, и когда она посмотрела, это было при Соломоне, это было сверх ее воображения. Она была потрясена тем, что она увидела, как совершается богослужение, какой великолепный храм для Бога, которому поклонялся Соломон. Она посмотрела, как слуги действовали, все. Это ее произвело величайшее восхищение. И потом она в конце говорит о том, что я о тебе слышала, но то, что я увидела, даже половины не сказано мне. Но это было для Соломона. Соломон был к этому призван, но не Давид. Давид был призван совершенно к другому служению. Я понимаю, что Давид, тебе хочется что-то еще? Нет, Господь говорит. Итак, посмотрите, после всех этих слов, прочитайте дома полностью эту седьмую главу, вторая книга Царств, прочтите внимательно эту главу. Но вот посмотрите, после всего этого, после того, когда Нафан пришел к нему, когда Господь ему говорил эти слова и все, после всего этого, мы читаем, восьмая глава начинается. Итак, после сего Давид поразил филистимлян, смирил их, взял Давид Мефегаама из рук филистимлян, потом поразил моавитян, смело их веревку, и дальше, посмотрите, и дальше идет. То есть Давид понял, что Бог его призвал к другому служению, и поэтому он не обиделся. Нет. Давид отправился поражать филистимлян. Хорошо. А как Давид отнесся к своей затее и к своей идее о построении храма? Он ее выбросил с головы и больше никогда не вспоминал об этом? Нет. Давид полностью согласился с тем, что ему сказал Господь. Он согласился быть вторым. Он согласился быть просто помощником. Но чтобы имя оставалось его сына. И посмотрите, первая книга Паралипоменон, 22 глава, 14 стих. Первая книга Паралипоменон, 22 глава. Интересно, здесь описывается, когда Давид давал наставление своему сыну Соломону, который должен быть воцариться после него, принять царство. И здесь 14 стих. «И вот я при скудости моей приготовил для дома Господня 100 000 талантов золота и 1000 000 талантов серебра, а меди и железу нет числа, потому что их множество, и дерева, и камни я также заготовил. И ты еще прибавь к этому, он говорит. У тебя множество рабочих, каменотесов, резчиков, плотников, всяких способных на всякое дело. Вот что оказывается. Давид принял то, что Господь сказал. Он согласился полностью с Божьим определением. Да, я призван к другому служению, но я могу помогать тому, который призван именно к этому служению. И несмотря на свое величие, как царь, в действительности Давид как воин, как тот, который является прообразом царя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, в действительности ему не было равных по смелости, по его силе. Посмотрите, он поразил Голиафа, перед которым трепетали тысячи израильских воинов, а Давид смог его поразить, притом он поразил его не мечом и не копьем, а верою в Господа Иисуса Христа. Итак, несмотря на то, что имя его стало в действительности именем наводящих страх на окружающее царство, он становится в тень, но становится помощником. Говорит, я по скудости своей приготовил для дома Господня 100 000 талантов золота. Я даже не могу себе представить, сколько, 100 000. Но если талант, это разные измерения, одни говорят одно, другое. Но если даже талант 25 килограмм, или 20 килограмм, один талант, то теперь возьмите 100 000 талантов. Да это же целый состав идет вагонов, золото тащит. Это Давид приготовил для Дома Божьего. В действительности, Дом Божий должен быть Домом Божьим. Но это еще не все. Посмотрите, 29 глава этой же второй книги Паралипоменон. Смотрите, что здесь пишет. «Всеми силами я заготовил для Дома Божия моего золота и золотых вещей, серебро для серебряных, медь для медных, железо для железных, деревья для деревянных, камни оникса», смотрите, «всякие драгоценные камни». А дальше интересно вот что, смотрите. То он говорит, я заготовил как царь в государственную казну, вот то, что я собирал, вот для государства, все для Израиля, я это все теперь перевожу на строительство храма. Можете сказать, о, хорошо тебе государственными деньгами ворочат, а свое личное ты имеешь что-либо? И третий стих, смотрите. «И еще по любви моей к дому Бога моего есть у меня сокровище собственное, и золото, серебра, и я его отдаю для дома Бога моего сверх всего того, что я заготовил для святого дома». Смотрите, что же Давид дает? 3000 талантов золота, золото афирского, то самое лучшее золото. Все свои сбережения. Он не говорит здесь, слушай, вот у меня, я не знаю, сколько сыновей у Давида точно, но, по крайней мере, более 10. Он не говорит, что, знаешь, я вот между сыновьями разделил все, а вот это осталась эта часть, и я это отдаю. Интересно, что он не позаботился об этом. Абсолютно. О разделении. А он говорит, вот это мое, да, я лично для готовлю для себя, и я это отдаю для Господа. Это в действительности превосходит разумение наше на сегодняшний день. Насколько Давид был предан Господу, насколько Давид понимал, что он получил от Господа даром. И посмотрите, что он говорит. Это тоже меня поражает. 10 стих. И благословил Давид Господа пред всем собранием, и сказал Давид: «Благословен Ты, Господи, Боже Израиля, Отца нашего, от века до века. Твое, Господи, величие, и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое. Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий. И богатство, и слава от лица Твоего, и Ты владычествует над всем». И в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить. И ныне, Боже наш, мы славим Тебя и хвалим величественное имя Твое, ибо кто я и кто народ мой, что мы имеем возможность так жертвовать? Братья, дорогие сестры, дорожим ли мы возможностью жертвовать? Я всегда говорил для нашего покойного брата Павла Престола, я говорю: брат, радуйся и благодари Бога, что ты имеешь возможность, что у тебя есть желание жертвовать. Не все это имеют. Некоторые люди имеют, что жертвуют, но по своей скупости не делают это, а Бог тебе дает расположение. Это же от Бога и хотение, помните, говорит Павел, и действие. Благодари Бога за это. И не осуждай других, потому что это бедные, несчастные люди, которые не желают этого делать. И Давид говорит: кто я, говорит, и кто народ мой, что мы имеем возможность так жертвовать? А почему? Давид, он объясняет нам сегодня, почему он такой был жертвенный. Но от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдаем. Вот оно что, дорогие. Давид понимал, что это он не заработал. Это он не потому, что он такой воин хороший и мог подбить врагов и потом забрать все их золото. Он понимал, что это Бог ему дал. И поэтому Давид говорит: это Твое, я Тебе Твое отдаю, оно Тебе принадлежит, не мне. Я только распорядитель, управляющий в доме Твоем. Вот как закончилось, смотрите, вот это последствие Божьего вмешательства в желание Давида. Святое желание, доброе желание, и тем не менее Давид нисколько не обиделся, абсолютно, нет. Он не посчитал для себя унизительным, что на этом храме в действительности будет имя его сына, но не Давида имя. Хотя то, что Давид сделал и пожертвовал, оно во много раз превосходит то, что сделал Соломон для этого храма. Соломон только привел в порядок все эти пожертвования и употребил их на строительство храма. Итак, следующие, в Библии есть и другие примеры, вот, примеры препятствия, которые Господь ставил на пути задуманных желаний. Вот оно что. Ну, например, возьмите простое, то, что случилось при жизни Давида. Давид решил перевести ковчег Завета в столицу туда, где он живет. Почему ковчег должен быть, кто знает где? И Давид, вы помните, он сделал новую повозку, самую наилучшую, все, запряг там этих волов или коров, все, и туда водрузили этот ковчег и везут. И помните, повозка наклонилась. И вот-вот-вот ковчег падает. Иоза сделал очень хорошее дело. Он не допустил, чтобы ковчег Божий упал. Что бы это случилось бы, если бы ковчег упал, да еще разбился? Иоза взял руку и придержал. И вдруг Оза падает мертвым на землю. Оза, не тебе была эта работа. Ты не к этому призван. Ты призван совершенно к другому служению. А это служение должны совершать левиты, и не просто левиты, и не просто священники, а отдельное звено, которым исключительно повелевалось, еще Бог сказал через Моисея, помните, там Бог сказал так, вот это покрывало могут одни нести люди, столбы могут нести другие, скинию там разбирать третьи, столы предложения еще четвертые, а сам ковчег завета только определенное число, и никто другой не имел права это делать. Так что, вы знаете, Бог не изменял, Он не смотрит на то, что хорошее это дело ты, зарешил, мало ли, что ковчег же упадет. Это не твое дело, и не ты будешь отвечать за это. Есть люди, которые ответственны, если бы он действительно, я не знаю, возможно, Бог бы и не допустил бы, чтобы он упал, этот ковчег. Это все в Божьем плане, в Божьем ведении. Но человек был поражен и пал смертью. Хотя дело, казалось бы, очень хорошее. Сколько раз вы читаете в Ветхом Завете, Господь через пророка говорит за некоторых пророков, проповедников. Они хорошее слово говорили, они правильно говорили. Но Бог говорит через пророка, говорит, а я их не посылал. Вот вам. Да, они хорошее дело, они наверное, шли где-то, и эти окружающим людям, этим язычникам, они, наверное, говорили о Боге. Да, хорошее дело, но Господь говорит, я их не посылал туда. Более того, заметьте, Бог еще больше говорит, Он говорит пророку, мне даже в голову не могло прийти то, что они говорили. Бог уже низводит себя на уровень этих людей, как будто в действительности. И Он показывает, что даже в голову не могло мне прийти то, что они говорят и что они делают. Но они же неплохому учили. Они же о Боге говорили. Кому? Язычникам. Так что таких примеров есть довольно много. Даже возьмите Моисей, когда он вышел, вначале посмотрел сюда-туда, что эти египтяне обижают его соотечественника, а он очень любил. Моисей горел, он воспламенился сразу, как только он увидел, что египтянин бьет еврея, он тут же не удержался. И я думаю, что Моисей в действительности обладал здоровьем, если в действительности один раз приложился, египтянин же больше не поднялся. Такой удар был у Моисея. Но потом ему пришлось 40 лет учиться премудрости Божьей, как нужно вести себя, потому что это не было Божье дело. Да, Моисей сказал, что он хорошее дело сделал, он защитил своего соотечественника. И помните, даже когда Бог говорит ему, отделись от них, я сейчас их всех истреблю, а от тебя произведу особый народ, Моисей даже дерзнул перед Богом сказать, тогда и мое имя из книги вычеркни, все. Он настолько любил своих людей. Так вот, посмотрите евангельские примеры, то же самое. И в Евангелии есть много примеров, когда действительно хорошее дело. Вот он, бесноватый, которого Христос освободил. И вот он, когда Христос его сделал, уже свободным он сидит, все, и вот Христос хочет назад возвращаться. И он идет и говорит, я тоже хочу за тобой идти, Господи. Это же хорошее желание. А Господь говорит, нет, я с тобой не согласен. Ты иди, у тебя есть обширное поле для проповеди Евангелия. Меня туда не пустят, меня туда не приглашают, Помните, его даже Христа сказали, удались от нас, иди отсюда. Вот. А вот ты пойди в дом свой и своим родственникам и расскажи все, что сделал с тобой Господь. Хорошее желание идти за Господом, дорогие мои. Хорошее, святое, но он говорит, у тебя есть другое служение, я тебе даю совершенно другое служение. Для этого служения, которое ты хочешь, я избрал, уже есть 12 человек, это есть особое служение, это тех, которых я призвал, да, они будут совершать. А тебе я даю другое служение, ты должен в своем доме, в своем родстве, в своем государстве там делать, идти и там возвещай и расскажи все, что сделал с тобой Господь. Сестры, дорогие братья, это очень важно. Это то, что сегодня многие люди хотят ехать миссионерами за тысячи-тысячи километров, в то время, когда рядом тут обширные поля. Пожалуйста, не надо переться, кто знает куда, за какие деньги, за где, то есть, если здесь, пожалуйста, в Лос-Анджелесе, не тысяча, не десять и не 50 тысяч. Это те, которые свободно говорят на нашем языке и общаются, говорят, это более сотни тысяч. И не надо ехать никуда. Тут, пожалуйста, поселяйтесь. Ведите работу. Нет. Люди где-то кто знает, на край света, на край земли где-то готовы поехать, все едут, но только не здесь. И Бог говорит этому человеку, для этих людей, которые понесут весь Евангелие до края земли, я уже избрал. Это и есть кандидаты. Помните, начиная от Иерусалима, Иудея, Галилея, Самария и до края земли. Уже я имею, а тебе я даю другое служение. Совершай его. Это евангельские примеры. Но люди не понимают этого. Многие другие вещи, например, то же самое. Возьмите, Петр говорит Христу, Господи, да не будет этого с тобой. Почему? Он искренен был в своем желании, когда Христос сказал, что он будет отдан в руки нечестивых людей, будет убит, распятый. Петр пожалел его. И он это доказывает на самом деле. Помните, когда пришли брать Гефсимани, он выхватывает меч и начинает защищать Иисуса Христа. И он думал, что Христос похвалит его. Но Христос сказал, вложи меч твой в ножны твои. Ты не к этому призван, это не твое служение. Я мог бы умолить отца своего, и он бы послал мне 12 легионов ангелов. Они бы в пух и в прах разнесли бы всю вселенную, не просто под эту Гефсиманию. Но я призвал к тебе к другому служению. И поэтому в заключение я хочу сказать, дорогие мои, то, что я читал сегодня на нашем утреннем богослужении. Апостол Павел, обращаясь к римской церкви, он говорит следующие слова, 12 глава, начиная с 4 стиха. «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена. И как подано мне нам благодати, имеем различные дарования. Ты имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры». Заметьте, Бог дает тебе этот дар. Бог призывает тебя к этому служению. Исполняй это служение. Полностью отдайся ему на это служение. Дальше говорю, о, имеешь ли служение, пребывай в служении. О, учитель ли, твое дело учить. Дальше говорю, увещеватель ли, увещевай. Ты делай это. О, тебя избрали, и Бог дает тебе служение раздаватель в церкви, как это было, мы читаем Деяния 6 глава, там были вдовы, и их нужно было кормить. Ой, раздаватель. Он говорит, смотрите, раздавай в простоте, начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием, любовь да будет непритворна, отвращайтесь со зла, прилепляйтесь к добру. Вот оно что. Заметьте, как Бог, это же Божье дело, когда Он призывает нас на служение. И когда Он призывает на служение, то независимо от того, это служение перед тысячами людей, когда велико множество народа, или, может быть, вас собралось двое или трое, и Господь все равно, заметьте, там, где тысячи, там пребывает Господь, а там, где двое или трое, там что, Он посылает ангела своего? Или Он сказал, где двое или трое, там и я посреди вас. То есть абсолютно все равно, если Господь дает служение. Посмотрите, наш Господь повстречал одну женщину, которая пользуется самой плохой репутацией, которая даже не может вместе со всеми женщинами ходить, чтобы брать воду не тогда, когда жара стоит, а рано утречком. И он повстречал эту женщину, и вы можете сказать, о чем они беседовали? О ценах, какие там в Самарии, что дешевле можно купить, что дороже. Почитайте эту день, 4 глава Евангелия Иоанна, посмотрите, это удивительная проповедь Христа. Кому? Этой женщине, один на один. И Христос не посчитал для себя унизительным, и Он не сказал, а кому я буду там говорить? Этой женщине непутевой, да она же ничего не понимает. И кто мог сказать Иоанну, о чем Христос говорил с этой женщиной? Что мы теперь имеем эту замечательную проповедь о живой воде. Это действительности откровение, которое он открыл этой женщине. Почему? Потому что он призван к этому служению, и он его совершает. А посмотрите то, о чем он говорил с Никодимом ночью. Не было никого больше, никаких свидетелей не было, ничего. И он говорит эту знаменитую проповедь о рождении свыше, если кто не родится свыше. Это потрясающе, на что в действительности наш Господь, как Он показывает нам образец послушания Своему Небесному Отцу. Тысячи народа теперь, смотрите, собралось тысячи народа, одних только мужчин более 5000. И послушайте его проповедь, 13 глава. Вышел поле сеятель, одно упало при дороге, одно упало на каменистые, одно упало, все. Аминь, можете расходиться домой. Вот вам проповедь перед тысячами людей. Ученики возмутились и говорили, почему ты так? Вы представляете, они то ожидали, собралось множество народа, и они то ожидают, ну, наш Господь сейчас покажет класс, кто Он. Он может говорить Слово Божие. И в их понимании оказалось так слабо, как никогда. Господь знает, когда что говорить, перед кем говорить и кому говорить. И поэтому Никодиму он сказал также и для других, он сказал для этой самарянки. А теперь скажите, а о чем проповедовал Иисус Христос на берегу Геннесарецкого моря, когда Он вошел в лодку Петра, и Он проповедовал? Потом говорит, отплыви на глубину. Он отплывил. А чем занимались ученики в это время? Они сети мыли. Им срочно приспичило вымывать сети тогда, когда Христос говорит проповедь. И это слово не записано. Это 5 глава Евангелия Луки. Прочитайте. Итак, мы должны всегда искать волю Божию. Мы должны ценить тем служением, которому Господь нас призывает. Как здесь сказано, увещеватели, увещевай, раздаватели, раздавай, хрыслитый, пой. Дорожите этим, этой возможностью, что дает Господь. Почему? Потому что, в конце концов, каждому из нас придется предстать пред лице Господа, чтобы дать отчет, что мы делали, доброе или худое. То есть, как мы исполняли. Вы помните, дай отчет в управлении твоем. Так написано. Да поможет нам Господь. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Божий, я так благодарен Тебе, Господи, за то, что по милости Твоей Ты даровал нам спасение. Господи, это действительность и то, что превышает наше разумение, ведь Ты в нас не нуждался. Ты не нуждаешься в служении рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, ибо Сам даешь жизнь и дыхание всему. Ты от одной крови произвел весь род человеческий по обитанию, для обитания по всему лицу земли. Господи, и теперь Ты оказываешь нам такую честь и привилегию, что призываешь нас на служение. И даешь нам, Господи, эту возможность быть соработниками, сотрудниками Твоими. Господи, научи нас быть ответственными за те участки нашего служения, которыми Ты нас призываешь и которые Ты нам поручаешь. Боже милостивый, чтобы никто из нас не переходил на другие участки, как показывает нам твой раб Павел, который засвидетельствовал, что он никогда не шел туда, где уже кто-то другой трудился. Господи, сохрани нас от этого и помоги нам быть такими, как твой раб Давид, который принял это с глубочайшей удовлетворенностью, то, о чем ты ему напомнил, к чему ты его призвал и на что ты посвятил его жизнь. Помоги нам это помнить, ценить и дорожить. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, и я прошу, чтобы ты запечатлил эти слова в наших сердцах, благословил нас, когда мы разойдемся отсюда. И вся эта неделя, Господи, ты знаешь, что нам придется где бывать и в понедельник, и вторник, и среда, и четверг, и до воскресенья, Господи. Пусть Твоя рука руководит нам и управляет нас, и ведет нас туда, где мы нужны и где необходимо наше пребывание. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим, да благословит всех вас Господь.